Шалом, друзья! Всех приветствую! У нас с вами будет сейчас беседа на тему «Домашний алтарь». Чтобы вы не пугались, обычно алтарь связывается такой с религиозной какой-то тематикой. Сразу хочу сказать, что ни о чем таком разговаривать не будем. И по факту, как мы сегодня попробуем разобраться, что на самом деле алтарь, он и не относится ни к какой конкретной религии. Это совершенно не о том. Это некое пространство, которое способствует вашей практике, если мы говорим о йоге, в частности, практике йоги. Почему важно нам сегодня об этом поговорить? Я вот, когда готовилась к лекции, размышляла вообще о том, в каком мире мы живем, и насколько нам посчастливилось вообще в целом оказаться в этом мире, на самом деле, несмотря на то, что мы очень часто жалуемся на наши будни, на нашу повседневность, нас что-то не устраивает, то нас раздражают пробки, то нас раздражают коллеги на работе, то в семье что-то не ладится. И человеку свойственно из всего из этого делать проблемы, и нам кажется, что вот наши проблемы повседневности, они такие самые важные, самые главные. И мы даже не задумываемся, на самом деле, насколько могло бы быть все хуже. И это хуже, оно не так далеко от нас. Даже не стоит сейчас, наверное, заводить разговор о том, что существуют другие миры, где люди, души испытывают колоссальные страдания, которые несопоставимы с теми страданиями, которые испытываем мы. Это такая отдельная тема, о которой в целом стоит задумываться иногда. Но сейчас даже можно заглянуть в реальность, которая рядом с нами, посмотреть, как многие люди живут, может быть, даже и хотят развиваться, но у них нет такой возможности. Они живут, например, за гранью бедности где-то. И если кто-то бывал в странах, так скажем, третьего мира, да, а про Африку много сейчас информации есть, как там люди живут в бедных поселениях, где там просто борьба за выживание, за пропитание. Такая же ситуация есть в Индии, если кто-то был, то на улицах крупных мегаполисов это очень ярко видно, когда люди также борются за выживание, прося подаяние на улицах и вообще не имеют возможности развиваться. Ну, вернее, у них, наверное, есть какое-то такое свое развитие, своя ступенька эволюции, но о тех благах, которые имеем мы с вами, о том, чтобы прийти в чистый уютный зал, позаниматься с утречкой так практикой йоги, или опять же встать и поехать себе на работу, даже в тот же самый офис, который часто люди, становясь, ну, считая, что они стали такими высокими практиками, начинают проклинать офисы, социум и все такое. Но опять же, где бы мы были, если бы не эта наша работа, она в какой-то степени поддерживает нас материально, дает нам как это, полигон для развития, опять же, если нет трудностей, нет развития. Так вот, те люди, которые живут за гранью бедности, они об этом даже задуматься не могут, чтобы иметь те блага, которые имеем мы. И также в российской глубинке, в деревнях тоже не надо далеко ходить. Я знаю не понаслышке, у меня много родственников живет в деревне, я сама до 17 лет жила в деревне, ходила в школу за 3 километра пешком, каждый день туда-обратно, вот, и там родители с зарплатой в 3000 рублей пытались содержать и детей, и семью, и все такое прочее. Короче говоря, реально больше, чем на еду, на пропитание средств не хватало. Так вот, о чем это я, да, о том, что, живя в большом мегаполисе, имея, да, определенные сложности, трудности, но и имея определенные блага, уж поверьте, мы находимся в таком, как это, тепличном, что ли, в тепличных условиях для того, чтобы развиваться, и все трудности, которые есть, они нам ровно для того, чтобы мы развивались. И еще один пример, если мы сейчас говорили про пространство, что мы живем в той стране, в том городе, да, где есть возможность заниматься йогой или какой-то другой духовной практикой, то еще представьте, насколько нам всем повезло, что мы оказались вот в этом 21 веке, веке информационной доступности, где много-много знаний. Да, есть некая такая кутерьма из-за чересчур большого количества этих знаний, и даже есть такая фраза: если хочешь что-то спрятать, положи это на видное место. И знание это вроде истинное, оно на поверхности, но поскольку так много всего вокруг, ну, человек теряется, да, а где же тогда истина? Потому что столько учителей, столько всяких школ, столько направлений духовного развития, куда же пойти, как говорится, учиться? Ну, здесь только ваше собственное внутреннее я, интуиция вам будет судьей, и в любом случае любой опыт, который бы вы не приобрели на этом пути, это опыт все равно. И это большое преимущество, что сейчас есть эти знания, есть книги, есть просторы интернета, есть много людей одаренных, которые определенной степени мудрости уже достигли в своей жизни и могут поделиться с нами этим знанием. Это очень позитивно. Потому что возьмите даже 20 лет назад, там, времена Советского Союза, чуть попозже, начало 20 века, времена таких тяжелых потрясений, революций, войн и так далее. Я думаю, это тоже коснулось каждую семью, потому что у всех есть бабушки, дедушки, там прабабушки, прадедушки, которые жили в те времена. И насколько было им трудно заниматься саморазвитием, они были нашего с вами возраста, они были моложе, когда на них свалились вот эти все испытания, когда у них реально не было выбора. Ведь в те времена просто действительно, там, когда сосед капал на соседа, все друг друга сдавали, когда всех рекрутировали, забирали на войну, да, и человек тоже не мог сказать, что я не хочу, непонятно за какую идею воевать, да, если ты не хотел, то тебя просто расстреливали, и вот весь твой выбор на этом оставался. Приходилось убивать, насколько бы тебе это не было противно, так скажем. У нас с вами есть этот выбор, у нас с вами есть определенная свобода, у нас с вами есть информационное пространство, и это очень-очень ценно. Единственный недостаток всего этого, что свобода, которая нам дается, да, дает нам право выбирать, пойти налево, пойти направо, она очень сильно раздувает, развивает наше эго, как у людей, может быть, неподготовленных к такому. Потому что правда говорят, что свобода должна даваться в нужное время, в нужном месте, нужному человеку. Если человек не готов к этой свободе, он может пуститься во все тяжкие и, как это говорят, спустить всю энергию, которая была накоплена столь долгими, длительными усилиями там, в предыдущих жизнях или в этой жизни. У всех есть такие ошибки, даже у тех, кто там считает себя продвинутыми йогами, потому что свобода пойти налево, пойти направо, это всегда такой выбор нравственный должен быть. И если мы не подключаем вот эту вот нравственность, то очень плачевные такие последствия могут быть. Поэтому что важно в наше время, имея вот этот вот багаж знаний, имея свободу информационную, социальную, важно культивировать в себе, конечно же, вот позитивные качества личности, которые йога называет ямой и ниямой. Думаю, многие уже знакомы с этими качествами. Это те же самые там 10 заповедей, которые есть в христианстве. И в любой духовной традиции говорится об этих нравственных принципах. Там не укради, не убей и так далее. О чем сегодня в контексте данной беседы хотелось бы поговорить, это качество личности, такое как благодарность, способность вообще благодарить высшие силы, немножко задумываться как раз, опять же, изо дня в день над тем, что как нам повезло, что мы родились в это время, в этом месте, в таких обстоятельствах, в наших семьях, которые, может быть, далеко не идеальные, да, и причем даже больше скажу, наоборот, вот чем более неидеальная семья, тем больше у человека мотивация развиваться, что ли, потому что когда все так хорошо и прекрасно, тепличные условия, есть соблазн так и остаться на этом уровне, когда я для семьи, ну это уже хорошо, хотя бы не для себя, но для семьи, и не выйти на тот уровень, когда чуточку больше там для окружения, для общества и так далее. Поэтому чем, как вам кажется, неадекватнее ваша семья, тем больше нужно ее благодарить за это и благодарить высшие силы за то, что они вам подарили такие условия. Так вот, о чем, да, алтарь? Алтарь – это то место, которое для вас может стать таким, как, ну, ярлычком, маячком, напоминающим вам изо дня в день о том, что вот нужно немножко задумываться о таком внутреннем нравственном качестве, как благодарность высшим силам. Это, во-первых, потому что вот эта практика благодарить, она действительно немножко сбивает вот эту пыльцу с нашего эго и помогает становиться чуточку более альтруистичными. Далее, для чего еще может вам быть нужен алтарь, как практику, если вы занимаетесь духовной практикой, любой, опять же, да, мы говорим сейчас о йоге, но практика может быть совершенно разная. Алтарь может служить как неким аккумулятором, потому что что делает место силы местом силы? Да, мы часто, ну, так испытываем потребность поехать в какое-нибудь место силы, совершаем различные путешествия на край света, там, в Индию, в Бутан, в Непал. Но не всегда ведь есть такая возможность поехать, да? И что делало те места силы местами силы, и что может вам помочь сделать свое собственное место силы, это как раз практика. Ведь в те места едут за тем, чтобы прикоснуться вот с этой энергией практики, которую вырабатывали тысячелетия, столетия назад очень продвинутые мудрецы. Они своей практикой, своей аскезой, силой своего сознания оставляли такой неизгладимый след в пространстве, что он сохранился по сей день. И приезжая в те места, мы до сих пор можем это почувствовать. Поэтому как это ощущается, да? Ощущается подъем, легкость в практике, какая-то мотивация, приходят какие-то ответы на вопросы, которые нас давно мучили, приходит какое-то избавление от проблем, которые не давали нам покоя. И вот всех ребят, которых я знаю, кто побывал в таких местах и по себе тоже знаю, возвращаешься оттуда другим человеком, и кажется, что вот крылья вырастают, вырастает такой потенциал, хочется что-то делать, доходят руки до того, до чего они давным-давно не доходили. И вот на какой-то такой еще волне инерции какое-то время сохраняется подъем, и хочется также каждый день практиковать, как и в тех местах практиковал. Но в какой-то момент эта энергия иссякает, и вновь мы себя находим такими унылыми, ленивыми, лежащими на диване, в очередной раз себе обещающими, что завтра мы встанем на часок пораньше и попрактикуем, а сил нету. Так вот, где же их брать? Ответ очень такой на поверхности в контексте сегодняшней беседы. Создать свое собственное место силы, которое, может быть, оно будет не таким мощным по энергетике, как место силы, допустим, связанное с Буддой Шакьямуни, там, или с Падмасамбхавой, или с какими-то христианскими практиками. Ведь, вот знаете, наши подвижники, как бы соотечественники, да, они были не менее сильны в своей практике, и тоже по сей день есть вот такие истории там про камень Серафима Саровского, на котором он практиковал, или могут вообще не принадлежать никакой духовной традиции. Абсолютно неважно для йогов, тем более неважно вот эта привязка к каким-то божествам. Единственное, что если вы, конечно, испытываете некую связь с тем или иным божеством, с той или иной религиозной традицией, то, конечно же, вы можете формировать алтарь в своей традиции, той, которая вам близка. Но по факту, по своему опыту тоже могу сказать, наш алтарь формировался дома, ну, такими длинными-длинными этапами. Сначала это была православная традиция, и несколько лет подряд он был исключительно в этой традиции. Потом, когда практика йоги открыла глаза вообще на то, что все едино, источник в любом случае един. И немножко так колебала из стороны в сторону. Сначала такая была связь с одним божеством, потом с другим божеством. Что-то из этого места силы привезлось, из другого места силы привезлось. В итоге алтарь стал обрастать такими атрибутами и шиваизма, и буддизма, и вайшнавской традиции, в общем, разным. И в итоге на данный момент это тоже некая такая квинтэссенция тех вещей, которые вдохновляют, с которыми установлена некая связь, которые напитаны энергией, и он такой абсолютно разношерстный. То есть мы не привязываемся к какой-то конкретной традиции. Так вот, концентрация на этих атрибутах, да, ну, чаще всего, наверное, на изображении, потому что мы больше всего завязаны на своем уме. Нам для ума нужен какой-то образ, который бы нам конкретно и четко говорил, о чем это я. Ведь действительно, там божества, например, они не имеют какой-то конкретной формы. Я думаю, многие слышали, что кто во что верит, в такой форме, в медитации или там в молитве может человеку прийти это божество. И это не значит, что это будет у одного правда, например, пришла Мадонна там в белых одеялах, а ко второму пришла Тара зеленая, там в зеленых одеждах, что вот у этого правда, у этого неправда. Ничего подобного. Все молились одному и тому же женскому началу, и просто то, во что человек верит, в тот образ и появляется, потому что уму человека так понятнее, если вот так совсем уже грубо и скомканно говорить об этом. Поэтому для того, чтобы наш ум немножко успокоился и концентрировался на каком-то понятном ему объекте, предполагается, что ваш алтарь будет содержать некие образы. Образы тех существ, которые, опять же, вас вдохновляют, которые вы понимаете, что на порядок выше уровнем сознания, чем вы. И что это дает? Вы изо дня в день, практикуя, обращаетесь к этим существам, так назовем их. Вы что делаете при этом? Концентрируетесь на них. Что дает концентрация? Возьмем простой пример. Например, два супруга. Когда-то это были отдельно парень, отдельно девушка, жили себе, ну, как бы каждый в разных местах, в разных там традициях, в разных семьях, ничего у них внешнего общего вообще не было. Они встретились, полюбили друг друга, поженились, какое-то время живут вместе, и изо дня в день, естественно, больше всего концентрируются на ком? Друг на друге, потому что по 10 раз в день позвонить, по 5 раз в день вздохнуть, вспомнить добрым, недобрым словом, но тем не менее происходит таким образом обмен энергией. И в какой-то момент все окружающие начинают говорить: «Да вы так похожи! Как вы вообще нашли друг друга? Знакомы?» Да, вот очень часто такое бывает, что вы прям как брат и сестра, вы так внешне похожи, а реально смотришь, носы разные, глаза разные, телосложение разное, ничего общего. А вот это энергетическое пространство, оно настолько становится общим, что люди начинают походить друг на друга. И они в какой-то момент перенимают и манеру разговора друг друга, и привычки. И это, в принципе, такое нормальное свойство, опять же, нашего и физического тела, и ментального тела, как бы копировать все, что мы видим, мы фотографируем внутренним своим взором, и что-то осознанно, что-то неосознанно начинаем копировать, начинаем походить друг на друга. Это можно очень даже взять на вооружение себе в момент практики, потому что это работает и здесь. Если мы хотим развить в себе какие-то качества, там, опять же, да, если мы говорим о высших вот этих существ, там, сострадание, альтруизм, либо, ну, просто там человеческая доброта, не обязательно замахиваться на образы Будд, Бодхисаттв, хотя, конечно, чем выше вы себе планку поставите, тем, ну, больше вероятность, что вы результата какого-то достигнете. Но по факту это могут быть даже обычные простые люди, которые вы понимаете, что они выше вас, да, выше вас. Поэтому на алтарях многих практиков вы можете увидеть даже какие-то фотографии. Фотографии гуру, мастеров, там кто-то Далай-ламу размещает, кто-то каких-то индуистских гуру, кто-то вот как раз православных, тех, кого уже сейчас считают святыми, а по факту ведь они же были обычными людьми, там те же самые Сергий Радонежский, Серафим Саровский, там женские какие-то ипостаси. Неважно. В общем, фишка в том, и вообще все преимущества концентрации в том, что разместив изображение такого существа и изо дня в день концентрируясь на нем, вы с большей долей вероятности сможете какие-то качества перенять, просто вот знаете, как из сообщающихся сосудов происходит взаимообмен энергии, и вы таким образом развиваете в себе те качества, которые бы хотели развить. По-моему, очень неплохой метод, такой безболезненный. Никто не отменял, конечно же, практики, аскезы, потому что чем интенсивнее будет ваша практика, ну, не с точки зрения, что там встать и убить себя в хатха-йоге, а с той точки зрения, что она должна быть регулярной, там утром встали, хотя бы что-то сделали, чтобы разогнать энергию сна тамасичную, вечером пришли домой, что-то сделали, чтобы переработать ту энергию, которую вы обменялись с окружающими, и заснуть все-таки на своей волне, а не под тряской каких-то чужих эмоций. Часто очень так бывает, потом снятся сны какие-то противные, мерзкие, утром встаешь весь разбитый, думаешь, почему не могу встать, потому что вот уснул во всей этой каше. Поэтому рекомендуется практиковать регулярно, пусть по чуть-чуть, но чтобы это выработалось некой привычкой. Тогда и алтарь будет постоянно на одной волне с вами, вот эта вибрация будет поддерживаться, и вы будете чувствовать позитивный эффект своей практики. Какие же существуют такие, ну не правила, но такие устои, что ли, об устройстве алтаря, которые в большинстве духовных традиций, в принципе, едины? Место размещения домашнего алтаря рекомендуется выбрать северо-восток. Опять же, у кого-то север в каких-то традициях, у кого-то восток в каких-то традициях, реже юг, но вот северо-восток считают идеальным местом. Почему? По одной из версий, север считается, как это отвечает за наше духовное развитие, юг за наше физическое развитие. Не знаю, насколько это так, но опять же, чаще встречается во всех традициях север для алтаря. В славянской традиции, например, всегда был север, северо-восток, именно потому, что считается, что предки наши пришли с севера, тоже, думаю, многие слышали про арийцев, гиперборею, и что вот это все движение сверху вниз происходило с севера на юг. Считается, восток – это место, где восходит солнце, самая мощная энергия света, которая символизирует духовное начало. И поэтому, если выбрать, например, северо-восток, то вы таким образом синхронизируетесь как бы с этими вот двумя источниками. Наверное, доля истины в этом есть. Можно, наверное, не жестко привязываться к этому. Важно, чтобы хотя бы алтарь не был расположен в непосредственной близости к мокрым зонам, да, где-нибудь там в ванной, туалет, потому что все-таки это такие отхожие места, где вы очищаете свое физическое тело. Все-таки алтарь – это ближе к чему-то возвышенному. Вообще алтарь символизирует ваш ум, поэтому очень важное правило – содержать его всегда в чистоте. Часто вижу такое, когда создается алтарь, у нас, кстати, вот зал тоже не идеальный показатель, там скатерку уже так месяца два не стирали, на нее воск капает, палочки эти благовония сыпятся, и в итоге такое не очень чистое место. Считается, что это ровно как бы символ вашего ума, насколько алтарь будет чистый, настолько ваш ум будет чистый. Поэтому даже слышала такую концепцию с точки зрения практики, если вы не можете и не заранее будете поддерживать алтарь в чистоте, вы об этом заранее знаете, лучше тогда вообще не делать алтарь, не осквернять ни свой ум, ни тех духовных сущностей, которых вы будете на нем размещать. Вот, поэтому очень-очень важно содержать его всегда в чистоте. С чего начинают? Да? Изначально алтарь, вот как здесь в зале, опять же, покрывают покрывалом каким-то. То есть это тоже может быть абсолютно любая вещь, но важно его как-то экранировать, отделить от внешнего окружающего пространства. В идеале, если это будет у вас в доме закрытое место абсолютно, куда не попадает глаз чужого человека. То есть это может быть какой-то встроенный в стене шкафчик, это может быть какая-то закрытая тумбочка, или, например, он расположен только в той комнате на открытом пространстве, где находитесь только вы. Опять, почему это важно? Алтарь вместе с тем, что он является для вас неким аккумулятором и подпиткой, он является местом вашей уязвимости, потому что считается, что через алтарь можно нанести наибольший вред человеку. Если кто-то еще знает об этом месте, это, ну, можно тоже в это не верить, но реально это, знаете, как черная магия такая, когда даже недобрым взглядом, недобрым словом, если бы человек находился просто там в другом помещении, алтаря не было, он вам мог не такой вред нанести, как там, где этот ваш алтарь. Чуть позже поговорим, что можно сделать, как можно потом в конечном счете защититься, помимо того, что просто вы держите в закрытом каком-то пространстве, где никто не имеет доступ. Ну, конечно же, там члены вашей семьи, но вы открываете и закрываете этот алтарь только во время практики. Открыли, попрактиковали, закрыли. Вот это идеальный вариант. И если вы видели, может быть, даже в деревнях раньше вот этот уголок, он, конечно, считался красным, где иконы все располагали, но это только тоже в последнее время стало, ну, как бы там, вот, наверное, там, не знаю, 20 век, там, 19 век, модно на показ выставлять свою религиозность, когда все эти иконы в открытом пространстве держались, красный уголок, и все, кто заходил в дом, видели этот уголок, видели эти иконы. На самом деле, раньше было совершенно не так, и у наших предков тоже было все не так. Это был, да, допустим, какой-то угол, там вешалась полочка с этими религиозными атрибутами духовными, и все было прикрыто, открывалось действительно только во время молитвы, и это очень важно. Очень важно. Далее, что можно располагать на алтаре? Говорят о том, что важно иметь связь через алтарь со всеми стихиями, поскольку человек, как существо материальное, пришедшее в этот материальный мир, он сам состоит из первоэлементов. Тоже ни для кого не секрет, что мы состоим вода, воздух, а есть первоэлемент огня, земли и эфира. Это не в прямом смысле слова, что в нас напихали, хотя в каком-то смысле и в прямом, потому что там человек, когда уходит из этой жизни, тело превращается в прах, уходит в землю из этого же праха, там зарождается какая-то новая жизнь. Но речь идет в первую очередь о первоэлементах, это более тонкие субстанции, нежели вот грубая какая-то материя. И что мы можем сделать на алтаре, это вот в грубом выражении, в каком-то разместить эти первые элементы, чтобы они тоже для нас служили некой подпиткой. Это была вибрация, ну, Вселенной, наверное, которая вот на Земле воплотились, эти первые элементы, и очень важно с ними иметь связь. Первый элемент воды может быть представлен как в форме самой воды, когда тоже, знаете, там в православной традиции крещенскую воду набирают, и она весь год стоит на алтаре. В буддийской традиции есть такой ритуал ежедневных подношений, и там в чашу наливают воду, вечером ее сливают, то есть каждый день меняют эту воду. Может быть, вода из любого источника, который вы считаете ваше место силы, где чистейшая вода. У нас вот, например, удивительно, да, у нас есть вода крещенская на алтаре, и есть вода, которую привезли ровно год назад, ну, через 2 месяца будет год, набранную на топование, где источник Ганги. То есть в Индии, в Гималаях, источник Ганги, там большой-большой ледник, и из этого ледника набрана вода. Так вот, она также по сей день стоит, как и та святая вода, которая освящена была в храме в православном. И это удивительно, что в принципе в природе как бы есть такие источники, которые сами по себе могут сохранять свою целостность и не, как это, не позволяют прилипнуть, да, всяким там разлагающимся организмом и испортиться. Вот. Если нет возможности содержать воду на алтаре, можно поставить ракушку. Вот раковина морская, как символ водной стихии, тоже подойдет в этом случае. Далее первый элемент земли, опять же, да, если у вас есть ваше собственное место силы, например, ваша родина, где ваши предки, ваши корни, вы можете набрать земли оттуда в какой-то сосуд, и эта земля будет для вас подпиткой. Тоже ведь знаете же, что во всех древних там былинах русских говорили о том, что богатыри брали с собой землю, мать сырую землю, которая придавала им силы. Это тоже все правда, на самом деле, это не миф. И земля, как переносчик вот этой энергии, ваше родовое, оно может очень сильно круто подпитывать. Но опять же, если нет возможности и нет желания вообще лишнюю пыль создавать на своем алтаре, можно первый элемент земли представить в виде минералов. Минералов в смысле каких-то камней природных. Они тоже являются символом земли. И, в принципе, это очень позитивно, если вы особенно практик, практикуете какие-то там мантры или молитвы с четками, например, то четки, сделанные из камня, которые вам наиболее подходят, они могут находиться всегда на алтаре, и это самый такой простой, доступный способ взять эти четки, начитать на них какую-то свою практику и обратно убрать на место силы, опять же, вы передали им свою энергию, алтарь подпитывает их энергию, очень позитивно. Важно только, конечно, отнестись так разумно к выбору камней, потому что камни действительно несут разную энергию. Самым универсальным считается горный хрусталь, который очень здорово умеет впитывать энергию и очень здорово умеет ее отдавать в нужный момент, поэтому с этой точки зрения взаимообмена можно горный хрусталь, можно просто кристаллик, не обязательно четки. Можно цитрин, вот говорят, что этот камень, он очень хорошо центрует, прям вот у него название такое само по себе говорящее, способствует концентрации. Либо любой другой камень, который вы знаете, что он с астрологической точки зрения вам подходит, можете разместить на алтаре. Либо вообще соль, каменную соль, считается тоже, ее даже у нас использовали предки как очиститель такой от злых духов, потому что она очень здорово впитывает негативные энергии. И солью очень важно, очень, ну, как бы почаще ее менять, потому что раз она впитывает всю эту негативную энергию, то нужно очищать пространство от нее, соответственно, менять соль так же, как менять воду, если вы обычной водой пользуетесь. Следующий первый элемент – это первый элемент огня. И здесь все просто. Вы можете зажигать свечи каждый раз, когда практикуете, либо каждый раз, когда делаете подношение. Об этом тоже чуточку попозже поговорим. Единственный момент – важно использовать натуральные свечи, если уж вы хотите создать позитивную обстановку в доме, создать атмосферу практики, то лучше пользуйтесь обычными восковыми свечами. Не нужно вот эти всякие парафиновые, гелевые, еще какие-то. Очень интересные свойства у воска. И очень удивительно, вообще говорят, что пчел и муравьев на эту землю послали высшие силы специально. Такое, как, конечно, все здесь может помогать человеку, но вот это вот главные человека-помощники, которые, во-первых, своим образом жизни помогают ему понять, как это вообще жить на благо всего социума, а не только на себя, да, работать, и как работать в команде, очень здорово нас учат. И, ну, это как бы тоже отдельная тема. Про воск хотела сказать, что вот воск – это такая субстанция, которая невероятной энергетической мощностью обладает. Об этом знают все маги, и они используют это там, кто в благих, кто не в благих целях, но я думаю, тоже всем известна вот эта история с восковыми куколками, в которых иголки втыкают всякие там бабки, наговорщицы. Это не зря, это не просто так какая-то дурость, они знают о свойствах воска, что он может также очень сильно создавать вот этот вот коннект с тем человеком, с тем существом, на котором вы концентрируетесь, он как переносчик этой энергии. Соответственно, в чем плюс, да, вы будете возжигать свечу, мало того, что сам огонь по себе, он символизирует наше духовное начало, он всегда стремится вверх, он, как бы вы ни перевернули эту свечку, будет всегда подниматься. Он обладает свойством эманации удивительным, когда от него зажигаешь одну, вторую, третью свечу, и огня не становится меньше, его становится больше. Это тоже нас учит, что не нужно бояться отдавать, меньше у вас не станет, станет только пребывать со всех каналов. Вот. И плюс еще воск, который будет усиливать силу вашего духовного посыла, будь то молитва, будь то благодарность. Опять же, благодарить это гораздо важнее, чем просить о чем-то для вас, как для людей, которые развивают в себе альтруистическое начало. И такой бытовой уровень воска, свойства воска, он при горении излучает, во-первых, приятный аромат, он уже сам по себе таким становится еще и первоэлементом воздуха. Но помимо этого, он еще источает отрицательно заряженные ионы. Тоже, если кому интересен этот вопрос, поизучайте. Они очень-очень-очень для нас важны. Люди, которые живут на природе, они сами по себе получают эти отрицательно заряженные ионы из воздуха, из окружающего пространства. Люди, которые живут в социуме, в городе, в мегаполисе, где воздух загрязнен, их катастрофически мало. И поэтому мы так плохо себя чувствуем порой. Там голова болит, душно, что-то еще нам хочется открыть, проветрить окно. Это вот как раз о том, что малый запас этих ионов, мы открываем окно, вроде бы воздух свежий, но легче не всегда становится. Поэтому придумали всякие ионизаторы воздуха, которые люди себе ставят в офисах, в квартирах, и они немножечко хотя бы там сглаживают эту ситуацию. Если вы будете жечь дома восковые свечки, у вас будет двойной бонус. Помимо духовной практики, вы еще и немножко физически будете оздоравливаться, потому что как раз вот очень такой заряженный воздух будет попадать вам в легкие. Вот, это здорово. Дальше про первоэлементы. Первоэлемент – вода, земля, огонь. И четвертый первоэлемент – это воздух. Он может быть представлен на вашем алтаре либо в виде благовоний каких-то, которые вы знаете, что вам подходят, либо в виде трав, которые вы будете зажигать. Это немножко, может быть, в квартирах такой экстремальный способ, но кто-то этим, знаю, пользуется, ну, с умением, если к этому подходить, очень позитивно, потому что это не просто о том, что почувствовать приятный аромат в воздухе и так настроиться на практику. Это о том, что благовония тоже нужно уметь выбирать, и ни в коем случае не покупайте всякие синтетические там рублевые палочки, которые тоже, вот я раньше охапками из Индии возил, думаю, о, здорово, там по 10, по 20 рупий равно рублей, классно, привез целый мешок, целый год жгешь. Потом я стала уже так избирательнее подходить, что важен не просто аромат этих благовоний, важно, во-первых, чтобы это был натуральный материал, и важно, чтобы это был какой-то материал, который имеет некую силу, потому что вот наши предки, например, славяне, они выжигали как раз травы дома, и считалось, что есть определенные травы, так и называемые бесогоны, которые очищают пространство от негативных энергий. И в частности использовали полынь, пижму, шалфей, чертополох. Вот здесь можно, конечно, такой простор для творчества применить. Ну, важно, чтобы, да, наверное, какая-то гармония с этим ароматом у вас была, потому что не каждому понравится там жечь полынь дома. Выбирайте благовония, да, но выбирайте их с точки зрения здравомыслия. По крайней мере, вот хотя бы не синтетические всякие штуки. Это будет поддерживать первый элемент воздуха на вашем алтаре. Сейчас прям вот уже бегу, начинаю аж прям это глотать слова, потому что осталось очень мало времени, очень много хочется вам рассказать еще про алтарь. А первый элемент, это первый элемент эфира, казалось бы, самый сложный, как его на алтаре представить, потому что это же вроде какая-то вообще вибрация, которая неуловимая, которую мы в своем материальном мире нигде не видим. Все очень просто. Духовные традиции говорят, что эфир может быть представлен звуком. Можно держать на алтаре либо колокольчик, потому что, опять же, всегда, например, на Руси звонили в колокола, и это было не просто тоже о том, чтобы всем о чем-то известить, а о том, чтобы очистить пространство. Вибрация колоколов, она очень-очень мощная. Их изготавливают специально таким образом, что там определенные тональности, определенные звуковые волны издавали эти колокола. И если вы разместите колокольчик как символ вот этого первого элемента эфира, в принципе, будет позитивно. И, ну, например, в буддизме даже во время вот ежедневных обращение к божествам, звонят в этот колокольчик, что он не просто стоит пылиться, а что им еще как-то пользуется. Сейчас пространство велико, можно использовать тибетские поющие чаши, которые тоже прекрасные вибрации издают. Если кому близка традиция там, наших, не знаю, там, алтайских или северных предков, которые в органе играют. Например, варган тоже прекрасная вибрация, которая очищает, проталкивает энергию. Если кто-то пробовал играть на варгане, это прям целая отдельная духовная практика. Вот. Таким образом, через звук можно поддерживать первые элементы эфира на алтаре. Если же вы просто не хотите и не имеете желания никакого предмета такого располагать на алтаре и на чем-то бренчать, звенеть, можно просто подключать тогда свой голос и памятовать о том, что это первый элемент эфира на самом деле. Потому что когда мы поем мантру, особенно, да, мантры – это прекрасная вибрация, которая настраивает вас на ту частоту, с которой вы хотите синхронизироваться, и можно прекрасно использовать практику мантраяны как первый элемент эфира еще параллельно с этим. Можно там, ну, просто молитвы, да, какие-то обращения, которые вы вслух произносите, держать в уме галочку, что это вот пятый первый элемент эфира. Вот такие штуки располагаются классически на алтарях во всех духовных традициях, и там подход может быть разный, опять же, смотря какая вам будет близка. Можно располагать, естественно же, любые атрибуты тех традиций, которые вам подходят. Это могут быть статуэтки божеств, это могут быть изображения божеств, могут быть различные какие-то как артефакты с мест силы, например. Но очень важно, ну, я часто вот тоже так делала раньше, вообще неосознанно. Приду на какое-то место, чувствую, что здесь классно, и хочется какой-то камень утащить. И вот там на Аркаиме я была, с собой рюкзак камней привезла, в Гималаях первый раз была, рюкзак камней привезла. Вообще неосознанно. Но они, конечно, лежат, я о них забочусь, потому что даже мне кажется, что они уже дома не очень вписываются в интерьер. Но я понимаю, что камень – это живое существо, как же я его теперь выкину? Но ошибка была в том, что не было. Смешно сейчас прозвучит, но вот договоренности с местом силы. Поверьте, это не детская концепция. Действительно, в этом есть очень глубокое такое начало, что место силы, оно живое, там живут свои существа, элементалы. Вообще ребенка веселится. Да, живут. Вот. И очень важно, если вы хотите частицу этого к себе, да, то нужно уметь договориться с этим местом, обратиться к нему, что я это делаю с определенной целью, я это делаю не для того, чтобы у меня все по фэншую было в квартире, а для того, что мне это дает силы, я смотрю на этот камень, я от него подпитываюсь, и этому камню будет, наверное, тоже легче развиваться. В принципе, здесь такой двусторонний союз. Не бойтесь это делать, главное договариваться с местом силы. Вот. А что еще важно? Можно размещать духовное писание на алтаре. И даже считается, что по важности, по такой первостепенности, что ли, это даже круче, чем изображение. Ну, потому что изображение существ – это нечто уже привнесенное, да, человеком, который там, например, Будду видит азиатской внешности. А кто сказал вообще, что он азиат, если все писания говорят, что у него были голубые глаза, что он там светлая кожа, что он ариец и так далее, да? Поэтому вот писанием все-таки с этой точки зрения больше доверия, и, может быть, поэтому, может быть, еще по каким-то другим причинам, то, что я вижу во всех традициях, если есть возможность разделать ярусный алтарь, например, то писание, в частности, если я затронула буддизм, то сутры, да, их располагает на уровень выше даже этих изображений. Думаю, стоит это учесть, что если у вас есть какие-то книги духовные, очень с большим уважением нужно к ним относиться, и у нас ребята даже в клубе такие специальные покупают чехольчики для них, и если берут с собой куда-то в дорогу, то эта книга, она лежит в отдельном чехольчике, не соприкасаясь там с остальным барахлом, который мы обычно с собой набираем, и они заботятся, ее оберегают как святыню. И вот сутры, в частности, там Будда говорил о том, что если у вас есть возможность перечитывать, переписывать святые писания, то это вообще одна из самых колоссальных заслуг, которые вы можете сделать на своем духовном пути. Вот. Это то, что располагается на алтаре. Какие практики можно делать перед алтарем? Ну, я думаю, этот вопрос такой тривиальный, и ответ на него очевиден, что вы сами выбираете, какие практики вы хотите делать перед алтарем. Потому что, опять же, в зависимости от того, что вам близко, какая духовная традиция, какие уже наработки у вас есть, то и практику вы и будете делать. Если йога, то вообще, ради бога, это и хатха-йога, это и пранаямы, дыхательные техники, это помедитировать с утра, поконцентрироваться, это тратака, может быть, вот созерцание пламени, свечи, это может быть мантраяна, попеть мантру перед алтарем, это могут быть, кстати, практики касания земли пятью частями тела, их сейчас называют простираниями, но это такое новое уже название, раньше их вот, то есть во всех традициях называлось это так, когда вы... Причем, кстати, одна из мощных практик, если вы хотите выработать в себе альтруизм, вот практика вот этого касания земли, она вас, эти качества, просто как на лифте будет вас возносить к ним, потому что вы здесь действительно просто вот преклоняетесь, почему и в православии считается, что коленопреклонение стоит практиковать. Вы себя полностью вверяете в руки, говорите, что я со всеми своими достоинствами, там, может быть, там, и со всеми своими преимуществами, но я все-таки мелок по сравнению с этими возвышенными силами, до которых я хочу дотянуться, и вы это признаете таким образом через эту практику, и вы, в принципе, благодарите за то, что они вам позволяют вот это так выразить. Это очень здорово очищает нас от нашего эго. На собственном опыте испробовано. Вот, то есть практика, да, любая, если это какая-то религиозная у вас традиция, то молитвы, чтение священных писаний, чтение писаний вслух, опять же, это еще вдобавок работа с эфиром, да, вы сотрясаете, как говорят, воздух голосовыми связками своими и работаете таким образом. Вот. То, что хотелось сказать про практики, про обустройство, вроде бы все сказала, основные такие моменты. Самое важное – практиковать, неважно, что практиковать, неважно, как будет выглядеть ваш алтарь. Возвращаясь к вопросу того, что это место делает вас уязвимым, да, что в какой-то момент недоброжелатели через это место могут на вас воздействовать, это да, такое дело есть. И стремиться нужно к тому, чтобы в конце концов у вас сформировался свой внутренний алтарь. И это должна быть не просто умственная концепция, что, ну да, я помню, как выглядят там божества, к которым я обращаюсь, и я буду про них вспоминать, когда я буду, допустим, молиться или практиковать йогу или что-то еще. Это не умственная концепция. Вот говорят, почему нужно начинать все-таки с физического воплощения, потому что то, так же, как и божественное начало присутствует везде, оно вокруг нас, оно в наших руках, там, в наших пятках, в коврике, в полу, везде все. Вот начало одно, мы все едины, там, в нас тоже вот эта одна искра божественная. Но говорят, для того, чтобы установить этот контакт, нужно какое-то определенное место. Почему? Не потому, чтобы там сразу нам к этому привязаться и всю жизнь за это за собой тянуть, а потому что, например, вода тоже есть везде, да, она есть в воздухе, вот это испарение там в облаках, но чтобы напиться человеку, ему нужно все-таки... Он не может из воздуха вычленить эту воду, да, в какой-то момент может потом, когда будет обладать определенными ситхами. А для начала обычному простому человеку ему нужен какой-то ручей или краник с водой, из которого он будет пить. Соответственно, вот эта аналогия говорит о том, что домашний алтарь, ну и вообще любой алтарь, в принципе, почему там и храмы, да, и с этой же точки зрения строят, что для того, чтобы общаться вот с этим божественным началом, поначалу нам нужно... вот это физическое какое-то воплощение. Когда мы достигнем такого уровня практики, когда действительно наша концентрация разовьется таким образом, и у нас отпечаток этого алтаря сформируется в сознании четко, вот, то есть наше воображение еще при этом подключится таким образом, что его достроит до идеальной фигуры, и мы его всегда будем носить внутри себя, в своем сердце, у нас будет такая связь с этими сущностями, что нам не нужно будет ничего, ничего, чтобы нам об этом напоминало, мы и так будем об этом помнить, мы станем единым с этим. Тогда хорошо, да, конечно, это здорово, очень как бы верю, не знаю, насколько это получится в этом воплощении, но, наверное, достижимый за одно воплощение такого уровня практики достигнуть, и к этому стоит стремиться. Надеюсь, что рано или поздно у нас всех это получится, когда будет вот этот внутренний алтарь, внутренний мир, внутренняя связь, когда все материальное уже будет не нужно. А пока оно нам нужно, мы формируем свое собственное место силы любого вида и формата, какое нам будет близко. И при этом можем еще формировать маленький какой-то дорожный алтарик, если кому-то актуально, если ездите в поездке, в командировке. Можно также сформировать небольшую там коробочку из каких-то атрибутов, которые будут вам и в поездках помогать, потому что поездка – это вообще не повод для того, чтобы отказаться от практики. Вот, по себе знаю, потому что раньше у меня были отмазки, я часто езжу в командировки, и все, для меня командировка, но я же в командировке, где я в гостинице там коврик расстелю, отдохну-ка я недельку. Потом я поняла, что, возвращаясь через недельку, я вообще не могу вернуться к тому уровню практики, на котором остановилась. И я стала возить с собой коврик, и алтарик, и место стало находиться, где практиковать. В принципе, возможно все, ничего невозможного нету. Очень рекомендую вот такого помощника на пути себе завести.